Спуск с горы был еще ужаснее, чем подъем. Потоки дождевой воды извергались из всех щелей и нор. Каждая тропинка превратилась в ручей или речушку. Шаткими неверными шагами, пробираясь вместе с матушкой из трясины да в топь, Всесил Офс припомнил историю из книги Ома, ту самую историю о пророке Бразе и его странствиях по раскаленной пустыне, которая навсегда изменила амнианство. Церковь перековала мечи на проповеди, от коих, по крайней мере, люди умирали гораздо реже, за исключением смертельно скучных длинных проповедей, и раскололась на тысячи частей, яростно опровергающих друг друга, а под конец вовсе отвернувшихся от Ома, опровергавшего самого себя. «Интересно», — размышлял Офс, — «насколько далеко прошел бы по пустыне Браза, если бы ему пришлось поддерживать матушку Буревей? Было в ней что-то несгибаемое, нечто твердокаменное. Примерно на полпути виновато, — думал он, — благословенный пророк наверняка поддался бы искушению. Ну, хотя бы сказать что-нибудь не слишком любезное или испустить многозначительный вздох. Эта старая женщина стала очень капризной с тех пор, как он отогрел ее. Казалось, у нее что-то на уме. Дождь прекратился, но ветер дул резкий, и время от времени с неба гроздьями сыпались градины. — Уже недолго осталось, — сказал преподобный, задыхаясь. — Ты не можешь знать наверняка, — возразила матушка, хлюпая в черной торфяной грязи. — Да, вы абсолютно правы. Я просто хотел подбодрить нас обоих. Не сработало. Мадам Буревей, вы хотите, чтобы я оставил вас здесь одну? Спросил Офс. Матушка фыркнула. Подумаешь. Так хотите? Это не мои горы, ответила матушка. Я не могу указывать людям, где им быть. Тогда я уйду, раз вы так желаете, сказал Офс. Я и не просила тебя идти со мной, высокомерно ответила матушка. Не пойди я, вы бы уже умерли. А это не твое дело. «О, Боже! Мадам Буревей, вы жестоко испытываете мое смирение». «Ваш Боже, мистер Офс, сам жестоко испытывает всех подряд. Обычное занятие богов, потому-то я с ними и не икшаюсь. Еще они все время выдумывают всякие законы».
«Но без законов нельзя, мадам Буревей».
«И какой же тогда первый закон вашего Ома?»
«Верующий не должен почитать иного бога, кроме Ома».
Не задумываясь, выпалил Офс. — Правда? А не послать бы таких богов? Очень уж это эгоистично, как на мой взгляд.
— Я думаю, это для того, чтобы привлечь внимание людей. Есть множество заповедей о том, что надо хорошо относиться к ближнему, если вы к этому клоните.
— Неужели? А предположим, ближний не хочет верить в Ома, но жить пытается по совести.
— Согласно пророку Бразе, жить по совести значит веровать в Ома.
— Ого! Ишь, как завернул, и не дернешься, — сказала матушка. — Это же надо же додуматься. Отлично.
А какие еще премудрости он говорил? Он говорил это не для того, чтобы прослыть мудрым, — горячо вступился Офс. — Ну, раз уж вы спросили, в послании к симонитам он говорит, что настоящим человеком можно стать лишь через других людей.
— Хорошо, в этом он прав.
А еще он сказал, что мы должны нести свет в темные места.
На это матушка ничего не ответила.
— Наверное, я уже упоминал об этом, — сказал Офс. — Потому что когда вы были... Ну, понимаете, когда вы стояли на коленях в кузне, вы сказали нечто очень похожее.
Матушка остановилась так резко, что Офс чуть не перекувырнулся через нее.
— Что я делала? — Вы бормотали, и...
— Я разговаривала в...
— Во сне? — Да. И сказали, что мрак находится там, где должен быть свет. Я потому и вспомнил, что в книге Ома...
Ты подслушивал?
Нет. Нарочно я не слушал, но не мог не слышать. И говорили вы так, словно спорили с кем-то.
Можешь припомнить все, что я говорила?
Пожалуй, могу.
Матушка проковыляла еще немного и остановилась в глубокой черной луже. Вода начала заливаться через край ее башмаков. А можешь все это забыть?
— Что, простите?
Ты же не будешь настолько неучтив, чтобы поведать кому-то еще бред бедной старухи, которая, вероятно, была не в своем уме? — с расстановкой произнесла матушка. Офс на минуту задумался.
— Какой еще бред, мадам Буревей?
Матушка обмякла, явно почувствовав облегчение. — А, хорошо, что ты спросил. Правда,
Ничего ведь и не было.
Черные пузыри поднимались со дна трясины и лопались вокруг матушки Буревей, пока они внимательно смотрели друг на друга, объявляя что-то вроде безмолвного перемирия.
— Хотелось бы знать, молодой человек, не мог бы ты вытащить меня отсюда?
Потребовалось некоторое время и длинная ветка ближайшего дерева, но, несмотря на все усилия Овса, одна нога матушки Буревей вынырнула уже без башмака. А раз один башмак сказал «прощай» и утонул в трясине, другой последовал за ним из братской солидарности. Матушка выбралась на условную сушу в одних носках. Самой грубой вязки, какую только доводилось видеть преподобному. У них был такой вид, будто они могли выдержать удар молотка.
— Справные были башмаки, — сказала матушка, глядя на черные пузыри. — Что ж, пошли дальше.
Она пошатнулась, но к восхищению Овса удержалась на ногах. У него начало формироваться новое суждение об этой старой женщине, каждые полчаса заставляющее менять о ней мнение, и оно было таково. Ей нужно кого-то победить. Если у нее не найдется кого победить, она победит саму себя.
— Жаль твою книжицу со святыми словами, — сказала она, когда они вышли на дорогу.
Повисла долгая пауза, прежде чем Овс ответил.
— Я с легкостью раздобуду еще одну.
— Наверное, трудно тебе без нее.
— Это всего лишь бумага.
Попрошу короля выписать тебе эту книгу.
Не стоит его утруждать.
Ужасно, что все слова пришлось сжечь.
Стоящие слова не горят.
— Это не так уж глупо, хоть шляпа у тебя и дурацкая, — сказала матушка.
— Я знаю, когда меня поддевает мадам Буревей.
— Молодец.
Они шли молча. Градины отскакивали от остроконечной шляпы матушки и широких полей пасторского головного убора. Потом матушка сказала,
— Вообще-то нехорошо, что ты пытаешься заставить меня уверовать в Ома.
— Упаси меня, Ом, и в мыслях не было, мадам Буревей. Я ведь вам даже брошюры не предлагал. — Ведь не предлагал?
— Нет. Но ты пытаешься заставить меня думать. О, какой милый юноша, его бог должно быть особенный, раз такой славный молодой человек помогает старухе вроде меня.
— Не так ли? — Нет.
— Правда? — Но все равно не действует. Иногда я могу поверить в людей, но в богов никогда. И вот что я вам еще скажу, мистер Овс.
Он вздохнул.
— Что?
Она обернулась, внезапно оживившись, и глянула ему прямо в лицо.
— Для тебя было бы лучше, чтобы я и не верила, — сказала она, тыча в него острым пальцем. — Этот Ом! Его кто-нибудь видел?
— Говорят, 3000 человек видели его явление в великом храме, когда он заключил завет с пророком Бразой и спас его от смертельной пытки на железной черепахе.
— Но могу поклясться, теперь они спорят о том, что же именно видели, а?
— Ну, конечно, существуют различные трактовки.
— Верно, верно, это вполне в вашем духе. А вот если бы я увидела его по-настоящему живого во плоти, это было бы для меня как горячка. Если бы я знала, что где-то существует Бог, которому действительно не наплевать на людей, кто по-отечески заботится о них и любит их как мать. Что ж, ты бы не поймал меня на словах вроде «в каждом вопросе есть две стороны» или «мы должны уважать чужие убеждения». Мне было бы недостаточно просто быть доброй и милой вообще и надеяться, что в конце все кончится хорошо, если бы во мне пылал такой огонь, разящий точно неумолимый клинок.
Я говорю «пылал», мистер Овс,
потому что иначе и быть не может. Ты говоришь, что людей больше не сжигают на костре, не приносят в жертву. Но подлинная вера означает именно жертвенность, понимаешь? Пожертвовать собственную жизнь день за днем этому пламени, провозглашая его истину, трудясь во имя ее, дыша ее душой. Вот это религия. А все прочее — это просто умение быть милым и способ поддерживать отношения с соседями.
Она чуть успокоилась и заговорила тише.
Все равно так было бы, только если бы я на самом деле верила. И я не считаю, что сейчас это в духе времени, ибо мне очевидно, что нынче, встретившись лицом к лицу со злом, мы заламываем руки и говорим: «Ох, батюшки, нам следует это обсудить». Вот такое мое мнение, мистер Овс. Ты будешь счастлив, если все останется как есть. Не стоит гнаться за верой, она неуловима, — прибавила матушка почти между прочим. Но, возможно, ты сможешь жить с верой в душе.
Зубы у нее застучали, когда порыв ледяного ветра обернул мокрый подол платья вокруг ее ног.
— Есть у тебя с собой другая книга священных слов?
— Нет,
— ответил Офс, еще не оправившись от потрясения. Он шел и думал.
— Боже мой! Я ведь только сказал «О, Боже!»
— А какой-нибудь сборник гимнов?
— Нет.
— Брошюра с основными молитвами на все случаи жизни?
— Нет, матушка Боревей.
— Проклятье!
Матушка стала медленно оседать, складывая, словно пустое платье. Он бросился вперед и подхватил ее, не дав рухнуть в грязь. Тонкая бледная рука вцепилась в его запястье с такой силой, что он вскрикнул от боли. Потом она расслабилась и обмякла в его объятиях. Что-то побудило Офса поднять глаза. Фигура в плаще с капюшоном, верхом на белом коне, прорисовалась чуть поодаль, в едва заметном голубоватом сиянии.
— Прочь! — закричал Офс. — Убирайся немедленно! Или...
Он опустил тело на какие-то травяные кочки, зачерпнул пригоршню грязи и швырнул во мрак. Он побежал вслед за грязью и яростно набросился с кулаками на видение, которое внезапно оказалось лишь тенями в клубах тумана. Опрометью он кинулся назад к матушке Буревей, взвалил ее на плечо и помчался вниз по склону. Туман позади него снова принял форму белого коня. Смерть покачал головой.
— Я ведь даже ничего еще не сказал.